Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. Алкоголь и наркотики, деньги и власть, сексуальные партнеры, азартные игры и пища часто становятся непреодолимой силой, требующей от человека полного повиновения. Как это происходит? Как люди попадают в сети разнообразных видов зависимостей? Какие из них наиболее опасны? В прошлой нашей передаче мы говорили, что это болезнь всего общества и отдельных членов этого общества. Сегодня мы продолжаем на эту тему говорить с психологом Валентиной Владимировной Новиковой, руководителем и основателем Школы независимости. Валентина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте продолжать наши разговоры. Давайте. В прошлый раз мы говорили об обществе, алкоголизм и наркомания. Пожалуйста, что сегодня вы нам можете дополнить, продолжить?
Ну, я бы хотела все-таки продолжить плести эту канву, скажем так. И не торопясь, и вдумчиво приглашаю вас все-таки продолжить это путешествие в понимании процессов, понимание самого заболевания. Сегодня мне про процессы хотелось бы меньше говорить, чтобы мы все-таки посвятили некое время, а все-таки перейти к более конкретному знанию о заболевании. Что же такое алкоголизм и наркомания? Это как болезнь.
Валентина Владимировна, вот в прошлой передаче все-таки акцент делали на алкоголизме и наркомании. Правда ли то, что на Руси всегда много пили, что вот алкоголизм – это для нашей страны такое типичное состояние, которое, ну, как бы можно сказать, традиционное, и поэтому оно не столь опасное?
Вы знаете, что это неправда, но я предлагаю вам в следующий раз к этому еще обернуться. Мы об этом обязательно поговорим. До пресловутого 13-го года Россия занимала, был такой момент, потом она несколько сдала позицию, но второе место в мире – по трезвости, если так можно выразиться. Россия была мощная. На тот момент у России было порядка 80 тысяч обществ трезвости. Целые губернии отказывались от выпивки. Были трезвенческие сообщества и троицкие листки и так далее. Я это обещаю попытаться сделать в следующей передаче.
Хорошо.
Да. Хорошо. Теперь я бы хотела все-таки попытаться подробно рассмотреть алкоголизм, почему это болезнь. Может кто-то сказать, ну вот не пей, не будешь больным. Ну, может быть, это можно было бы сказать там нашим праотцам еще успеть. Но столько поколений, живущих на этой земле, что уже не знаешь, кому предъявить и стоит ли теперь уж этим заниматься. Алкоголизм, повторяю, допустим, это заболевание, которое было признано в 1953 году под номером 303 Всемирной организации здравоохранения в результате переосмысления и исследований. Очень многие специалисты в мировом сообществе были склонны одно время считать все-таки это психиатрическим заболеванием. И какая-то тоже доля правды в этом есть. Человек теряет способность выбирать что-то, то, что ему полезно. Он сговаривается со своей болезнью бессознательно, чтобы действовать во вред себе и выбирать саморазрушение. В общем-то, разум, он призван не для этого. Поэтому у нас раньше было просто жестко. Алкоголик-наркоман, получив билет, статью 7А, 7Б. То есть алкоголизм, наркомания на почве шизофрении или психопатии. Все. Но правда в том, что это неправда. Итак, я повторю формулировку Всемирной организации здравоохранения. Это первичное, то есть передающееся по наследству. Есть тест, который в утробе матери может определить, будет ли этот ребенок быть склонным к зависимости от психоактивных препаратов. Смертельное. От этого заболевания умирает огромное количество людей. Прогрессирующее. Да, оно прогрессирует, как и любой хронический рецидивирующий процесс. И даже если человек не употребляет ни алкоголя и наркотиков. Сами химически зависимые выздоравливающие говорят о своей болезни как об эскалаторе, который заставляет тебя все время двигаться по ступенькам потихонечку вверх. Если ты остановился в оказании себе некой помощи, то ты начинаешь ехать назад. Ибо срывом называется не возвращение к употреблению алкоголя и наркотиков, срыв начинается где-то за полгода до Употребление алкоголя и наркотиков – это крайняя точка. И срывом мы называем прекращение трезвости после года неупотребления. Все остальное срывом не называется. Это продолжение процесса. Просто человек там опился, отравился, все, я зарекся, и где-то месяца три он может продержаться. Но вряд ли более того. Можно, но очень тяжело. Итак, первичное, смертельное, прогрессирующее, неизлечимое, ибо она затрагивает вопросы, связанные с биохимией, с нейротрансмиттерами, с разными сложными процессами в организме. Организм человека – это гениальная машина, гениальная. Там есть атомные, ядерные реакции, там чего только нет. И задача человека – не вмешиваться и не вредить. И тогда он мог бы жить лет 150 и не терять репродуктивную функцию там лет до 100. Но человек, которым кто-то назвал царем природы, в чем меня терзают большие сомнения, странное создание, ест и пьет все, что не приколочено, делает все для того, чтобы убить себя раньше времени, это удивительно, феноменального. Первичное, смертельное, прогрессирующее, неизлечимое заболевание, и сами выздоравливающие алкоголики и наркоманы говорят об этом в простоте. Соленый огурец свежим уже не станет никогда. Не бывает бывших алкоголиков, не бывает бывших наркоманов, характеризующихся зависимостью от всех видов препаратов, изменяющих сознание. Нельзя быть временно онкологическим больным. Нельзя быть временно туберкулезником. Нельзя быть временно диабетиком. Можно быстро умереть от этого заболевания, от одного, другого, третьего. Можно жить намеренный тебе срок, адаптивно, радостно, счастливо, управлять некими процессами, если вкладываться в свое лечение. То же самое с химической зависимостью. То есть можно умереть быстро, позорно, мучительно. Можно получить адекватное лечение и встать на ноги, и пойти. Мы говорили «неизлечимое», и я напоминаю, излечить биохимию и начать контролировать процесс употребления невозможно. Даже через 20 лет трезвости человек, который прикоснется к рюмке или к чему-то изменяющему сознанию, входит в некое состояние, впечатление, что ключ вставили в замок, файлы сходятся, и на следующий или через 3 дня человек уже улетит туда, откуда иногда можно не вернуться, если нет рядом близких, которые понимают, выловят, скрутят и в психиатрическую лечебницу, потому что только там в настоящее время могут найти повод держать человека под ключом. И то не имеют права. Голова – предмет темный, плохо изученный, поэтому психиатры, если захотят, могут найти поводы под ключом человека, потому что он практически не жилец будет. Такое впечатление, как будто он будет добирать за 20 лет все, что не взял.
Считают алкоголизм, наркоманию духовной болезнью.
Вы знаете, а вот у меня, например, опять же гастрит.
Но это явно не духовная, а физиологическая болезнь.
Да что вы говорите? Может быть, мне не стоит все-таки есть по ночам? Может быть, мне стоит все-таки ответственно отнестись к своему телу? Может быть, мне стоит вспомнить, как Серафим Саровский, величайший светоч, сказал, обращаясь к своему телу, друг мой, осел, это толстое, оно хочет то есть, то спать, вечно мешает общению с Господом. Но, друг мой, ибо это храм, выданный мне на временное хранение, где моя бессмертная душа пребывает, дни свои дневные. А я не ем, ем неправильно, могу сутками не есть. Что это как не безответственный образ жизни? Это лень, это безответственность. Не имеет ли это вот отношение к духовности, к духовной моей, к составляющей моей жизни?
То есть можно сказать, что любая физиологическая болезнь, корни духовные есть так
хорошо,
или иначе.
Но... А раньше государство, если ты 3 недели пропускаешь храм, тебе не дадут справку для выезда на курорт заграничный. Так заботило государство, да, ибо если ты 3 недели не исповедовал, ты потом сочетался с грехом, не дай бог сделаешь, и целая концепция о том, что все заболевания телесные, ничто иное, как неисповеданные грехи. ибо дух первичен, каждый школьник на законе Божьем это изучал. Дух, к нему прикладывается некая часть, которую мы условно называем душа, там интеллектуальная, эмоциональная составляющая, и все это помещается во временное жилище, выданное нам Господом, в тело. И это триедино, и зависит друг от друга. И если дух у тебя будет здоров, высок, и получать от того, кто послал тебя туда, кто его знает там насчет твоего тела? И если вы считаете, что тело существует само по себе...
Духовные так. Корни в любом заболевании есть.
А как
Но
же?
Все-таки спецификой лечения заболеваний, это вот спецификой должны заниматься специалисты. И мы остановились на том, Абсолютно. Что алкоголизм и наркомания имеют свою специфику, которую должны только профессионалы могут
Абсолютно, решить. Абсолютно, да. Мне посчастливилось попасть в окормление к отцу Николаю на острове Залит. Это величайший человек, величайшее счастье, что мне окаянный повезло. Он меня и благословил на эту работу. Тем и держусь, потому что верю, что он молится обо мне окаянный и недостойный. И я помню, приехала к нему, говорю: «Батюшка, благословите, к врачу не ходить, буду молиться день и ночь». Ну, в общем, была еще новоначальная, глупая до невозможности. А у него такая там дубина стояла в уголке при двери. Сейчас сходил, дубину принес, я сидела у него в келье, помахал мне так вот, сказал: «Валентинушка, вот видишь, срочно к врачу», сказал он мне. «Валентинушка, и врачей Господь благословил, срочно к врачу». Он мне не сказал, хотя я была готова не вставать с колен, читать каноны с днем и ночью, не есть, не пить, нет. Он сказал мне: «Срочно к врачу, и врачей Господь благословил». В этом процессе есть место всем, но никто не должен доминировать, mm-hmm. понимаете? Слава Богу, сейчас есть священники, которые пошли на психфак, которые приходят к нам учиться и стажироваться. Только я читаю лекции уж больше 13 лет и надеюсь, что это уже не тайное знание, и оно уже проникло давно про зависимость, что все больше находится священников, которые понимают, что это мультидисциплинарно. Я бы хотела сейчас все-таки рассмотреть природу заболевания. Итак, мы говорили с вами, что оно био, что оно психо, оно социо, оно духовное. И что ж такое био? Без знания этого нам с вами не понять природу заболевания. Есть тест, который в утробе матери может указать на генетическую наследственную компоненту, которая повлияет на всего человека в целом. Когда ко мне приходит, я начинаю писать первую карточку, я начинаю обращать внимание на некие знаки. Трудности при родах, обвитие пуповины, родовые травмы. Не хотелось бы упрощать, он не хотел рождаться. А неврологи, аллергологи, логопеды на ранних стадиях гиперактивности. Знаете, не хочется все упрощать, но тем не менее наши эмоции – это тоже тонкие химии. У нас все взаимосвязано. Больная печень у человека, он будет более раздражительный, потому что у него печень вырабатывает определенные гормоны и прочее. Если не справляется, он будет больше злиться, больше утомляться, из-за этого больше раздражаться и прочее. Так вот, представьте себе, что у огромного количества человек генетическая предрасположенность, а то, что у огромного, даже не сомневайтесь. Есть такие цифры. Допустим, если у человека отец и мать не чужды, то, что мы называем бытовому употреблению, по крайней мере, еженедельному, я уж не говорю, если они алкоголики, то риск того, что ребенок их будет генетически предрасположен, выше 75%. Если мама трезвая, нормальная и не употребляющая, а отец употребляет, муж, то риск того, что ребенок будет болен, выше 40%. Если оба нормальные, скажем так, не употребляют алкоголь, то все равно выше 15%, потому что, к сожалению, наследственные заболевания имеют еще тенденцию перепрыгивать через поколения. Дедушка был алкоголик. Нет, ну что вы, не был. Многие боятся диагноза, мы говорили об этом, да? Что лучше умереть, чем признать, что у тебя проблемы. Нет, он пил каждый день, но он на работу ходил. Понимаете, я же говорю, не спрашиваю вас, ходил он на работу или нет. А ну-ка попробуй в 37-м или даже не в 37-м не пойти на работу. Тебе быстренько зеленкой на лбу определят точечку. Поэтому неважно, воевал, не воевал, мы сейчас нисколько не умаляем подвиги наших отцов и дедов и прочее. Меня интересует, да, пил каждый день. И привет дедушке. Я не биохимик и не хочу лезть, но я хочу перечислить, из чего состоит биохимические поражения ребенка, который изначально рождается с неким недостатком. Это все нейротрансмиттеры, через которые переходят передачи. Недостаток серотонина. Серотонин отвечает за эмоциональную стабильность. Ацетилхолин отвечает за кратковременную память. А недостаток дофамина. Дофамин – это удовольствие. ГАБА – гамаминомасляная кислота. Это тревожность, повышенная при недостатке ГАБы. Способность переносить стресс. Эндогенные опиаты – наши естественные наркотики и алкоголь. Если есть недостаток эндогенных опиатов, переносимость боли психической, переносимость боли физической. Энкефалины – эмоциональная боль, дискомфорт, который связан с самоощущением, с самооценкой, «я плохой», с самоценностью. И вот представьте, рождается ребенок, у которого недостаток эмоциональной стабильности, у которого проблемы с кратковременной памятью, у которого проблемы с удовольствием, потому что он его не получает, он больше напряжения испытывает. Из-за того, что у него не хватает ГАБы, повышенная тревожность, у которого проблемы со способностью переносить стресс, а жизнь – это стресс вообще-то, у которого недостаток эндогенных опиатов. Вы упали, встали и побежали, он упал, ему больнее. У него другая интерпретация этой боли на события, на физическую боль и так далее. Потому что эндогенные опиаты отвечают. Вот мы ударились, и эндогенные опиаты дают нам все, как говорится, Бог дает по силам. Ничего сверх того, что твой организм не может выдержать, а эти рождаются, и у них уже нету. У них это есть, точнее, иначе бы на ней жить не смогли, хотя среди этих много уходят в первой половине жизни суицидально. Подростковый возраст вообще сложный возраст, но если это наследственный алкоголик, у него все острее, все помножено на 2, потому что у него просто поражена система трансмиттеров и система эндогенных опиатов. По праву рождения не додано.
То есть недостаток, недостаток вот этих всех веществ – это последствия алкоголизма предков?
Да. Когда я говорю «закланный агнец», я не имею в виду только, так сказать, высокие материи.
Угу. Не это только чисто вот на биологическом уровне такое
в
влияние.
В чистом виде. Ну, давайте их теперь будем расстреливать еще за это. Их пропускают в роддоме, но там и не есть цель. В роддоме не должно быть смертности. Никто не обращает внимания и там не ведет свой учет. Их пропускают в детском саду. Да, ой, ну уж очень больно подвижный. Ой, или больно плаксивый. Или вообще не очень заметно. Да кто там будет обращать внимание? Они уже становятся неудобными дома или в школе. Это когда вариант гиперактивности, непоседливости. Это тоже они, как правило. И их общество начинает выдавливать, наказывать. Сейчас вообще по-простому. В первом классе не сходить ли вам к психиатру? Выписать ему таблеточки, которые бы его били, ментальные манипуляции. Доктор может выписать препараты медицинские, которые будут воздействовать на ментальное тело человека, на эмоциональное тело человека, приглушая его, заглушая его. Давайте всех к психиатру. Затем его где-нибудь класса из 5-го выдавят по-любому, потому что с ним тяжело, потому что у нас уже психотерапевты выписывают медикаменты, забыв, что есть вообще психотерапевтические методики взаимодействия с пациентом. У нас педагоги иногда уже забывают, что такое педагогические технологии. Нравится, не нравится, мешает, не мешает. Уделить время, применить систему, методы, педагогические технологии. Ну и родителей никто не обучает. Поэтому родители наказывают, наказывают и наказывают. И все. Он родился таким, и за это давайте его еще накажем, изгоним, и потом всю жизнь кричать будем «а ту его!». Он нам мешает жить красиво. А мы не виноваты. Нет, не ну что вы. Подумаешь, пил, так я на работу ходил, я каналы рыл. Никто не виноват. Виноват этот мерзавец, который родился нездоровым. Представьте себе ситуацию. Поскольку у этого ребенка недостаток нейротрансмиттеров, энкефалинов, эндогенных опиатов и того прочего, я плохой, я недостаточно хорош, и я особенный. Дети алкоголиков, у них внутренний процесс такой идет, я не такой, как все. Они откуда-то знают, что они не такие, как все. То я хуже других, то я лучше других, но чаще хуже других. Это тоже вызывает целую серию поступков, определяет их поведение и так далее и тому подобное. Но поскольку общество у нас не задумывается об этом, мы-то здесь при чем? Вот уже подходит выпускной вечер. Скинемся, надо стол накрыть. И родители покупают на свои деньги алкогольные напитки. Мы ведь учим своих детей быть алкоголиками с детства. Здесь еще идет вопрос социального научения. Тебе нельзя, вот вырастешь тогда. Одна эта фраза чего стоит. Поэтому пока общество не вытрезвится, не перестанет с детства детям давать примеры, как расслабляться, как встречать праздники, как похоронить. Мы же зачем собираемся хоронить? Водки выпить? Ну не молиться же. И уже после третьей стопки уже забываем, зачем мы тут собрались, и песни петь начинаем. Все сводится как к поводу вообще выпить и закусить в конце концов. Знаете, меня воспитывали так, что есть две профессии, выше всех профессий. Сейчас бы я уже третью присовокупила. Это врач и педагог. Сейчас еще священник добавился. Это человек, который превыше всего, потому что власть дана неимоверная над здоровьем. Одному над физическим, другому над психическим и ментальным, третьему над духовным здоровьем человека. Власть грандиозная. И когда, конечно, учитель достает бутылку спиртного, я до сих пор не понимаю, как это возможно. Прости меня, Господи, осуждаю такое дело. И вот эти дети, если они до этого еще не попробовали, скорее всего, они уже до этого попробовали. Потому что если я плохой, а мне очень надо быть принятым сверстниками. Самый простой способ получить любовь и быть принятым. На, выпей. Ты что, не мужик? Мужик, конечно, скажет он в пятом классе. Выпьет, чтобы быть принятыми ребятами. И в этот самый момент, как только он притронулся, он активировал бомбу. Его организм первый раз догнал до нормы эндогенных опиатов, дофамина, серотонина, ацетилхолина, всего. Одним ударом он вдруг почувствовал то, что не чувствовал никогда. Облегчение. Душевное, физическое, смешно, весело. Какое-то такое состояние, которое, в общем-то, все другие люди, у которых нет генетической компоненты, они ее и так чувствуют все время. А этот нет. Он виноват в том, что он это почувствовал? Нет. Он сам обалдел, извините за выражение. Ничего себе вообще, как это интересно. В это время организм, который абсолютно аморален. У него есть еще своя хозчасть, и там есть свой завхоз, который сказал: «Ох, ничего себе! Ты нашел, дружок, костыль, на который можно встать?» И на следующий же день организм, этот кладовщик, он закрывает кладовую. То есть падает еще уровень эндогенных опиатов. Раз ты нашел извне что-то, извини, товарищ. Этим объясняется, ну, практически всем известно. Например, головная боль, если ты накануне перебрал. Потому что резко снижается уровень эндогенных опиатов, а ребенок и не понимает. Он думает: «Господи, нас же как здорово!» Почему для специалистов со всего мира, когда они проводят некие свои скрининговые программы, где участвуют прямые вопросы и непрямые вопросы, облегчение при употреблении – это всегда сигнал надвигающейся беды. Потому что если человек испытывает облегчение при употреблении, у него проблемы, нормально было бы почувствовать себя, ну, не очень хорошо. Потому что если у меня полноценно всего есть, то мой организм будет активно отторгать. Потому что лишнего он не возьмет. Он тоже жить хочет. А если у меня недостаток, вот тогда... Чудесно, замечательно, прекрасно. И начался процесс. И даже мама может сказать: «Сынок, у тебя папа пил, У тебя дедушка пил, и его прадедушка пил, и по линии моей дедушка пил. Сыночек, не начинай, вариантов нет. Мамочка, ну посмотри на меня. Я что тебе, дурак, что ли? Что, я алкашом буду? Мам, ну ты что, да мы просто с ребятами тут пиво это, ну... Мама, ну посмотри в телевизоре, в интернете. Ну пиво это же не алкоголь. Он убедит ее, он убедит себя, он попал. Практически с первых разов. Потому что то состояние удовольствия, оно ни с чем не сравнить. И он попался. Все из нас ищут благополучие. Все из нас ищут любви, тепла. Как бы вам крамольным сейчас это ни показалось, алкоголик в алкоголе, наркоман в наркотиках ищут любви и благополучия. Вот в чем коварство. У алкоголика, у наркомана ощущение благополучия от алкоголя и наркотиков. Но поскольку тут правит отец лжи, и он, конечно, обманет. И, конечно, это первое время будет ощущение благополучия, но за это благополучие надо будет очень дорого платить. И, конечно, он пнет и бросит, и засмеется тебе в лицо, скажет: дурак. Когда ты уже будешь разрушен, и жизнь твоя будет разрушена, он скажет тебе, что в химикалиях счастье решил искать. Ну-ну, ну так подыхай, ты мой уже, все. И я все время не понимала, когда меня еще... Я поехала на Валаам перед отцом Николаем получать благословение на работу. Уезжали, встретилась там с монахами, которые на вечное поселение уезжали на Валаам. Сказали: напиши ваши имена, дело отличное, будем молиться, пока живы. Дай им Бог здоровья. И они мне сказали две вещи. Я их не поняла, потом поняла. А ты знаешь, говорит, твои алкоголики и наркоманы – это как монахи. Я говорю, да? Я что-то аналогии не заметила. Да, потому что они отказались от самого любимого. Они ж в постоянном посте у тебя. Ох, и дары будут велики.
Да это интересно.
А еще они мне сказали: но ты ж понимаешь, как тебя бить будут? Я говорю: да, конечно, я понимаю, о чем разговор. Но я не понимала, о чем они говорят. Так, очень приблизительно. И уж только потом, начав работать, батюшка объяснил, что ты понимаешь, что тот с хвостом сказал, что они уже его, а ты подходишь к яме и пытаешься их оттуда дергать по одному, понимаешь?
За что? Выступили на путь борьбы, ну, с типа, такими силами.
Ну, мне, я нет, я инструмент, ага. Мне не справиться, ибо силы какие, да, я инструмент. Мне просто выпала честь. Мое дело быть хорошим профессионалом и честно трудиться, ибо для Господа все лучшее. И если он меня призвал, это не было моей волей. Я в жизни хотела заниматься другим. Не моя воля. И только потом я поняла, что такое бить и что такое... Вот, Господь работает. Я-то, что я могу? С кем я бороться могу? Правда, у меня была два раза клиническая депрессия, когда я действительно не хотела жить. Признаюсь, что я всего лишь человек. Три раза я просила, чтобы меня отпустили. Но поскольку отца Николая Гурьянова к тому времени не было уже с нами, два батюшки не решились. Сказали, что не по чину им снимать такие благословления. А третий мне сказал, матушка, сказал он, с креста не уходят. С креста, матушка, снимают. И пошла себе. Тяжело мне, бывает очень тяжело, но... Слава Богу, молитвенную помощь получаю, всех прошу молиться, ибо я всего лишь человек, которого заносят туда-сюда, видать, вымаливают как-то потихонечку. Так вот, мы все ищем благополучие. Так что ж такое благополучение? К сожалению, алкоголики и наркоманы ищут, как и все остальные зависимые, только от других веществ. Да, я прихожу домой. Мне как-то не по себе что-то. Я могу пойти к психологу, я могу пойти в храм, я могу Богу помолиться, я могу начну решать свои проблемы, допустим, упорядочить в социуме. Ай, не хочу я их решать. Я открываю холодильник, и я наедаюсь вкусненьким, и в этот момент в моем мозгу происходят некие такие процессы, напоминающие те процессы, которые происходят у наркомана и алкоголика. Поэтому обжорство – это такая зависимость от еды. Мало людей, у которых полнота – естественный сбой обмена веществ. Нет. Часто полнота – это страхи, желание вырастить барьер между мной и этой вселенной и людьми. Часто полнота – это пустота внутренняя и желание заполнить, опять же, ненасыщаемым, как алкоголик пьет и не насыщает, наркоман употребляет, не насыщает. Также и обжорство – серьезный вид зависимости. Или уйти от этой жизни в интернет и сидеть там сутками – не менее разрушительные виды зависимости. Я просто и на пальцах объяснила, из чего состоит поражение тела и что это такое био, вот та часть болезни из биопсихосоциодуховной, которая есть реальность. Огромный процент детей рождаются с предрасположением, пока общество будет дремать, ловить, стрелять, изгонять. Помните, они ведь возвращаются. Вы можете их посадить в тюрьму всех, только они выйдут оттуда образованными и вернутся к нам. Только мы к тому времени уже ослабнем, потому что постареем, и нам будет страшно выходить на улицу. Есть сообщества гражданские, которые восстали. Мы не хотим тратить свои деньги, потому что тюрьмы мы содержим на наши с вами деньги, налоги. Только нам никто не отчитывается, что делают с этими налогами. Мы не хотим свои деньги впустую тратить. Если человек, то есть его действия должны быть осуждены. Если он украл, пожалуйста, в тюрьму, это нормально. Но только он не должен сидеть просто там в камере, открыв рот, слушать воров, которые научат его, что ему делать по выходу из тюрьмы, а он должен быть переведен в созданные реабилитационные центры или центры терапии, что в переводе означает лечение зависимости. И под терапией зависимости подразумеваются немедикаментозные способы взаимодействия с пациентом. Не нужно медикаментов. Они не нужны. Есть другие способы. Так вот, переведены в центры терапии зависимости. И нечего сидеть, государственные деньги проедать. И учиться, и криминализироваться. Если преступление связано с алкоголизацией или наркотизацией, добро пожаловать лечиться в терапевтических сообществах. И как это происходит в мире? Иногда после года терапии зависимости мы видим вообще другую личность. Их не узнать ни внутренне, ни иногда и внешне. Господь велик, Он творит чудеса. Но я верю в то, что это диалог, что просто лежать на диване или даже просто сидеть с молитвословом с утра до ночи – это все-таки безответственность. Это перекладывание ответственности на Господи. Господи, вот я тебя прошу, ты уже сделай давай мне, что я тебя прошу. Это ж не супермаркет. И Господь, говорят выздоравливающему наркоманы и алкоголики, Он дает за мужество сделать поступок. А Он-то сделает. Что человек может? Он может встать с постели, умыться, одеться, принести свое тело куда-то, открыть рот, что-то сказать, взять ручку, что-то написать, и все. Или не сделать ничего этого. Остальное все делает Господь за человека, но все-таки человек должен встать и пойти. А там далее, Боже, сколько чудес я видела за эти 13 лет моей профессиональной деятельности. До этого была волонтерская и всякая разная деятельность. Как феникс из пепла. Те, кого не брали в ЛТП, те, у которых были циррозы, и говорили, да давайте бумагу не будем тратить. Ну давайте, родственникам говорили, подождем, уже умрет со дня на день. Где тот цирроз? Где та личность, которую не хотели брать? Много чудес совершилось с тех пор. Не быстро, не вдруг. Царствие небесное силою нудится. Нет такого специалиста, который вылечит. Моя задача – создать такой питательный раствор и такие условия, выучить хорошо профессионалов, которые работают со мной, чтобы они дали человеку возможность поднять собственный ресурс и встать с колен. Это продуманное действие, и я очень надеюсь, что те, кто сейчас не верит в то, что это возможно, услышал бы меня и понял, выход есть. Есть, И неважно, где ты находишься, в какой точке разрушения, встань и иди. Обо всем этом написано и в Писании в том числе. И возрадуются небеса, и дары будут даны. Только встань, потому что не страшно упасть, страшно не вставать. Все мы так живем, мы будем падать и вставать. А для чего мы падаем? Для того, чтобы научиться вставать и ползти, и идти в нужном направлении, чтобы сказать: «Вот он я, Господи, перемазанный, но я полз, я шел, я стремился к Тебе, Господи, прости меня, Господи, я очень старался». И я надеюсь, что милосердие Его хватит на всех нас окаянных. Главное – ползти, а не сидеть сложа руки.
Спасибо большое, Валентина Владимировна. Ну что ж, невозможное для человека возможно для Господа. С Божьей помощью Валентине Владимировне удается добиваться неплохих результатов в школе независимости. О тех путях выхода, о которых уже сказала Валентина Владимировна, сегодня упомянула, мы будем говорить в наших дальнейших передачах. Но для того, чтобы найти правильный путь выхода, мы должны сначала понять причины, как же мы зашли сюда. И вот, пожалуйста, дорогие друзья, слушайте наши передачи, и мы будем говорить о том, как мы зашли и как же выйти отсюда. Зависимое поведение – вот те темы, о которых мы будем говорить дальше. Сегодня Валентина Владимировна Новикова была в нашей студии. Передачу подготовила Людмила Зотова. До свидания. Спасибо вам, Валентина Владимировна.
Спасибо вам.